дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Там же вы можете на одной из страниц найти адрес нашей электронной почты, по которой вы можете отправлять ваши вопросы, отзывы и предложения. В прошлый раз мы с вами стали рассматривать такое замечательное произведение, как «Детские годы Багрова внука» Сергея Тимофеевича Аксакова, и посмотрели на внутренний мир ребенка глазами Сережи Багрова. Сегодня хотелось бы этот разговор продолжить, потому что много еще интересных моментов можно встретить в этом произведении. И у нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже сказала, сегодня мы с вами продолжим обсуждение вот этого произведения. В прошлый раз мы рассматривали разные случаи, которые происходили с Сережей, как он к ним относился. Сегодня мы с какого с вами эпизода начнем? Что еще хотелось бы подчеркнуть интересного, необычного в жизни ребенка, что подчас, например, взрослые не замечают?
Ну, мне запомнился эпизод, который, ну, зашла о нем мысль и речь, но в прошлый раз мы еще его не упомянули. Это эпизод, когда Сережа, услышав из комнат, что над дедушкой читается какое-то чтение, он узнал, что читается псалтирь. И он тоже пожелал это делать, он смог, и этому весьма удивились те, кто был с ним, кажется, Евсеич там был, то он его похвалил, но, тем не менее, когда Сережа уже чрезмерно начал читать много и пожелал долго читать, он ему сказал: «Довольно, соколик», вот, и его отстранил от этого занятия, и на смену ему вступили те, кто в основном этим и занимался, двое сменявших друг друга крепостных. Здесь обращает на себя внимание то новое чувство, которое изведал Сережа, читая псалтирь. Он почувствовал какой-то полет, какое-то особенное важное занятие, которым он ныне занят. И можно сказать, что это даже какое-то, может быть, осенило его какое-то духовное чувство. Потому что эти чувства, они несравненны с чем-то другим. Мы с вами встречаем много разных описаний чувств Сережи, начиная от обыкновенных, можно сказать, бытовых, кончая какими-то, ну, исшедшими из общества и так далее. Но здесь он различил в себе особенное чувство вот такого, ну что ли, вселенского какого-то масштаба занятия, оно вызвало в нем какое-то вот величие, достоинство и трепет. Я бы хотел вот отметить то, что в душе ребенка рано или поздно происходит вот это вот испытание таких чувств его душой, он начинает переживать их, он начинает поражаться ими. И это какой-то важный момент. Мы, взрослые, даже, наверное, должны более всего ценить вот этот момент. Мы, может быть, его не всегда способны заметить или оценить по достоинству, но, тем не менее, это очень важно. Некоторые богословы пишут о том, что человек наряду с какими-то эстетическими чувствами, нравственными, социальными чувствами, он способен пережить чувство духовное. И это чувство духовное, оно сразу же обращает на себя внимание, потому что оно совершенно иной природы. Оно несравненно ни с чем. Вот взрослым нам тоже, наверное, иной раз стоит задуматься над тем, как в нашей душе. Есть ли это духовное чувство? Приходит ли оно как совершенно отличное, как несравненное ни с чем чувство, которое выбивается из ряда обыкновенных. Ну и, конечно же, это такие чувства, которые мы рассчитываем обрести в духовной жизни умиление, трепет, ликование, ну и прочие разные чувства, которые вот сродни которым испытал, наверное, и Сережа. К сожалению, об этом фрагменте кратко описано, но, тем не менее, это упомянуто. И это заслуживает вот нашего внимания.
А по этому поводу можно сразу же вопрос задать? Вот смотрите, получается, Сережа с таким рвением, что ли, с упоением читал, вот, то есть ему настолько это нравилось, и все чего останавливает. То есть в жизни тоже иногда бывает такое, что ребенок что-то так вот взялся за что-то, вот именно в духовном плане, например, там молитвы читать или еще что-то, и его тоже могут, ну, скажем так, вот остановить. Это правильное поведение взрослых? Или все-таки пока вот у ребенка есть вот этот вот какой-то, я не знаю, был вот этот интерес, он должен его осуществить полностью до конца?
Мне кажется, что в данном случае Евсеич поступил правильно, по той причине, что Сережа ведь не был лишен возможности читать псалтирь и совершать какие-то службы, участвовать в них, ну и так далее. Он, правда, с этим был очень мало знаком, как это дальнейшее повествование нам открывает. Но, тем не менее, он, наверное, остановил его потому, что это было бы хуже, если бы Сережа сам остыл к духовному чувству. Пускай он его испытает кратко, но с таким воодушевлением и не угаснет как бы самостоятельно к нему. А пускай это будет перерыв со стороны внешних каких-то обстоятельств, которые прервали его вот это вот восхождение, так скажем. Вот. Но впоследствии ему ничего такого не запрещалось. Если бы он пожелал, он мог бы снова прибегнуть, но он, видимо, этого не особо и искал.
То есть, получается, взрослым бывает полезно, да, ребенка немножко останавливать какие-то
такие. Ну да, то есть ребенок ведь чем отличается от взрослого состояния? Тем, что он не способен управляться в своей жизни, он не может еще быть полновластным господином своей души. Поэтому взрослый в тех или иных моментах корректирует его поведение, где-то останавливает, где-то подбадривает, и это имеет на ребенка серьезное влияние. Поэтому в данном случае вот такое вот сделали со стороны, и это, ну, мне кажется, достаточно, так сказать, по-взрослому интересно. Сохранить еще интерес дальнейший, желание, вот, но кратко дать все-таки погрузиться в это переживание. Тут еще сразу же, если уж так говорить, можно вспомнить момент, когда совершилось крещение младшего брата его, когда он требовал, чтобы он был крестным отцом, и взрослые интересно поступили, они не разубедили его в том, что он еще по малости своего возраста не может быть крестным отцом, но вместе с тем и не дали ему быть крестным, а поставили, как пишется, рядом с кумом, вот и кумой его, и он вроде как даже считал, что он крестный отец. То есть они дали возможность вот этого вот осуществиться вот этому опять какому-то очень хорошему, благому чувству. Он же ведь испытал какое-то покровительство, даже благословлял его, крестил его, ну, своего младшего брата, своего, как можно сказать, условно, крестника. Но тем не менее они этому дали какую-то меру. То есть сходное такое поведение и в том случае, мне кажется, оно очень даже здравое.
Но мне хотелось бы затронуть такой момент относительно неправды, отношения к неправде ребенка, когда он первый раз в жизни сталкивается. Причем, когда он сталкивается не тогда, когда он, ну, только кого-то видел. То есть он знает, что, например, там какой-то дяденька говорит кому-то что-то, и он знает, что это неправда, потому что он был свидетелем. А когда его просит написать вот эту самую неправду. Сереже нужно было написать письмо Прасковье Ивановне, и его заставляли написать, что он очень любит бабушку и желает ее видеть. На что мальчик возмущался, что он не мог ее любить и видеть не желал, потому что он ее просто не знал. И понимая, что пишет ложь, спрашивает, для чего меня заставляет говорить неправду. Ну, то есть здесь получается, что взрослые уже, ну, скажем так, стали объяснять, ну, вот, когда увидишь, тогда полюбишь. Вот это как? Потому что оно в жизни на самом деле, ну, нередко встречается, когда, ну, какой-то вот с нашей стороны кажется, это и не обман, и не правда, а вот, ну, вот так вот нужно поступить в силу каких-то обстоятельств.
Ну, в данном случае, конечно, наверное, взрослые руководились тоже какими-то там определенными причинами. И просто тут, наверное, такой момент, что творя то или иное дело, может быть даже необходимое и может быть даже неизбежное, как, например, он тоже встречает неправду, когда отец его говорит, выходя к крестьянам, что мать больна, не может к вам выйти, ну, то есть его супруга, а между тем она вовсе не больна. И Сережа видит эту неправду, этот обман, ну и другие эпизоды тоже. Нельзя сказать, что здесь какая-то коварная ложь. Может быть, это неизбежно, и может быть, это необходимо. Но в таком случае в семье, наверное, взрослые члены ее должны каким-то образом преподнести, изобретя какую-то притчу, так скажем, как ребенку это понять. То есть они должны какую-то конструкцию, так скажем, изобрести понимательную, которая ребенку бы разъяснила, как ему-то это понять. Потому что они-то это понимают. Но ребенку тоже это надо понять. Вот, к сожалению, взрослые в повествовании в этой книге, они такой конструкции не изобретают. Хотя такой конструкцией может быть, например, быть сказка, например, или какое-то поверье, ну, которое, вот, например, от народа он часто слышал, ну и так далее. То есть какое-то вот такое понятие о чем-то, которое доступно ребенку и которое передает суть сделанного взрослыми. Вот это вот очень важно, чтобы присутствовал в семье. И тогда ребенку будет как-то спокойнее на душе, и как-то ему будет мир светлее казаться. Ну, мне так кажется. Потому что, например, вот мать у него рожала младшего брата. Это породило в прислуге тоже обман. Он слышал, что ему что-то говорит Евсеич, что-то говорит Параша, и он уже чувствовал, что они его обманывают.
По поводу ее состояния.
Да, по поводу ее состояния. Она была нездорова. Видимо, были какие-то трудности в разрешении от этого бремени. И она могла даже, наверное, умереть. Потому что ездили врачи, беспокоился отец. То он обнадеженный приходил, то он снова мрачный приходил, то он спешно они были вызваны в спальню для благословения. Уже казалось, что возможно, что тут что-то страшное случится. И вот в этой обстановке то от отца, то от слуг они слышали разные известия. И это, ну, в своем роде была ложь. Вообще говоря, это был обман, потому что их не посвящали в те обстоятельства, которые, ну, сопровождают рождение ребенка. Поэтому я и говорю о той затруднительности этой ситуации в семье, что не всегда возможно полностью избавиться от всякой, так скажем, от всякого обмана. Он все равно присутствует даже при, ну, по причине какое-то вот оберегание детей от каких-то известий взрослого мира. Даже вот по этой причине он присутствует. Но если уж хочется ребенка посвятить в те или иные явления взрослой жизни, то нужно сделать для этого какую-то понимательную конструкцию. Вроде как притч об этом. Вот об этом я применительно к этому случаю хотел бы сказать.
Просто здесь, мне кажется, когда письмо писали вот той же самой бабушке Прасковье Ивановне, понятно, что родители были обеспокоены, потому что они понимали, что после смерти Прасковьи Ивановны им все это идет, и поэтому они как бы от нее зависят, вот в материальном плане. Но можно было и не просить ребенка писать то, чего как бы вот он не испытывает, вот если так разобраться. Я понимаю, да, иногда бывают какие-то ситуации, но мы, к сожалению, порой забываем о том, что дети, они тонко чувствуют. Но даже если мы что-то там придумали и что-то сказали, дети чувствуют на самом деле, что происходит. И здесь, может быть, зависит всегда от конкретного какого-то ребенка, потому что один на самом деле пробежит, ну, ему что-то там сказку рассказали, и он и не заметит. А какой-то ребенок, он будет переживать, там еще что-то как-то.
Ну да, если соображения меркантильные, то, конечно, можно было и не писать это.
Поэтому все равно, даже, например, вот то, что вы привели, да, когда, ну вот, мать уже была вот, ну, буквально перед самими родами. Угу. Тоже ведь детям можно было объяснить, что... я не знаю, мне так кажется, потому что он очень маму любил. Он вообще переживал, что он с мамой не может встречаться, потому что у них был постоянный тесный контакт, он всегда и все изливал, а здесь, получается, он ходить не может. Просто ребенок всегда начинает домысливать. И чаще всего ребенок домысливает, ну, какие-то самые страшные, ужасные картины, чего на самом деле, например, и нет. Поэтому, может быть, вот мне кажется, иногда бывает смысл, например, ну просто объяснили, что ну да, там мама болеет, вы за нее молитесь. Ну то есть хотя папа там, отец, он, там один из эпизодов был такой, что он сказал, молитесь за мамочку. Мне кажется, это было бы более, наверное.
Так ведь им так и сказали, ведь им так и говорили, молитесь. Мама болеет, мама выздоровеет, молитесь, ей чуть лучше, чуть хуже.
И я имею в виду, что когда в семье много взрослых как-то взаимосвязаны, те, кто взаимодействует с детьми, очень важно, мне кажется, чтобы между ними было какое-то согласование. Вот они все вместе договорились, и все вместе, ну как бы не так, что там и все одну песню поют, там другой другую, третья, потому что, ну, у нас же в жизни тоже так же бывает. Например, семья живет, папа, мама, бабушки, дедушки. Папа говорит одно, мама говорит другое, бабушка одна говорит вообще третья, там кто-то еще, там тетя какая-то. Ну, то есть получается все равно несостыковка, и ребенок перестает, скажем так, доверять, что ли, потому что он не знает, а кому можно верить. Все говорят, но все говорят разное. И как понять, вот кто из них говорит правду, очень сложно бывает ребенку.
Ну, это надо еще обдумать. Вот я хотел дальше пуститься в наш случай. Вот мне заинтересовал еще случай, который произошел с Сережей, когда они приехали в гости к Чичаговым. Там были очень интересные люди, образованные и многознающие, ну и достойные по своим нравственным качествам. Вот, среди них был Петр Иванович Чичагов, это глава семейства. И он преподнес Сереже и уговорил мать позволить это двухтомник сказок Шахерезады. И Сережа так увлекся этими сказками, что, ну, буквально, где бы он ни оказывался, если он читал эту сказку, то он забывал все вокруг, не замечал, отключался от мира, терял чувство времени, ну и так далее. То есть у него была такая поразительная способность углубляться вот в эти все повествования причудливые. И даже однажды мать его нашла, буквально потеряли, и нашла она его в каком-то месте уединенном, где он читал сказки и не замечал, что за ним наблюдает. Она позвала Чичагова, и они вместе смотрели. Сережа их тоже все равно не видел, пока они его не окликнули и не извлекли из этого мира. И это как бы начало вот такого интересного свойства Сережи. Но дальше у него еще наблюдаются такие обстоятельства, что он тут тоже знакомится в этих же гостях с примером больного человека, помешанного, да? Это Иван Борисович, и этот молодой человек, достаточно молодой, он демонстрирует разные примеры такого безумного поведения, но вместе с тем он может взаимодействовать со взрослыми людьми спокойно, и они с ним играют в какие-то игры и так далее. Там происходят, в общем, такие вот опыты. И он впервые знакомится, что такое безумие, что такое помешательство. И далее он начинает эти сказки пересказывать своей сестрице и Параше, там, тете он Татьяне рассказывает. В общем, он их пересказывает. И более того, он непременно для себя начинает к ним добавлять какие-то элементы, которых в сказках этих не было. Он добавляет эти элементы, которых они его уличают, говорят, там же ведь этого не было. ты это вот придумал? И он удивляется сам себе. Действительно, кажется, что вроде как было, но по рассмотрении этого нет. И здесь очень интересный момент, что человек в себе замечает как бы некоторую сложность, некоторую часть, которая ему словно не повинуется. Твоё, допустим, память, воображение, которые не в его власти. Он даже начинает задумываться, ну так немножко, что а не может ли он помешаться сам-то, в общем-то, не угрожает ли ему этот путь. Вот это очень интересное и важное наблюдение ребенка, которое открывает для него внутренний мир. У Сережи это наблюдение как бы приходит довольно рано. То есть нетвердость во внешнем мире, она может быть обнаружена очень рано. Вот этот опыт зла, про который мы с вами вели речь, там и в наказаниях, и в обмане, и так далее, и, может быть, в каких-то бедствиях, каких-то трудностях семьи этой. А вот опыт в самом себе каких-то неустроений, каких-то немощей даже, может быть, ребенок замечает очень нескоро. И даже более того, он может их вообще не замечать до некоторого возраста. И даже во взрослом состоянии люди не часто в себе замечают какие-то нестроения. Не часто в себе замечают. Это свидетельствует о том, что человек приобрел как бы ступеньку, некоторое основание для работы над самим собой. Такой вот момент очень интересный. Во-первых, это некоторая рефлексия, то есть осознание себя. И во-вторых, в этом осознании человек видит свое несовершенство и оценивает это как несовершенство. То есть это начало может быть для работы над самим собой. Более того, мама ведь часто его вот эту вот мечтательность некоторым образом ограничивала, пыталась с ней бороться, ее даже немножко пугала вот эта вот увлеченность и эмоциональность Сережи, которая у него была. Но, тем не менее, вот здесь он уже сам замечает ее и оценивает ну, каким-то свойственным ему образом. Так что я вот эти три эпизода вот воедино бы свел. И здесь же, наряду с этим наблюдением, вообще можно сказать, что вы правильно говорите, что ребенок живет каким-то своим смутным внутренним миром, который представляет некоторую вселенную. Вот, например, когда их оставили, разлука была с родителями долгая, когда маму возили лечить в Оренбург. Чего только там они не подумали, что их ожидает. Ну, в общем, там что-то у них приходило на ум, самые разные такие мрачные перспективы, которые отягощали очень состояние Сережи. Но это реальность его души. Мы часто вот считаем, что «да это же глупость, ты неправильно оцениваешь обстановку, ты это себе измыслил», говорим мы ребенку. Но в его-то душе это имеет самое настоящее бытование. Это реальность, которая влечет за собой определенные чувства и определенные действия. Поэтому без вот этого вникновения вот в эту вселенную, так сказать, внутреннюю ребенка, нам никак нельзя обойтись. Нам нужно именно пронаблюдать это.
То есть нужно более серьезно относиться тогда к каким-то переживаниям ребенка, даже если на взрослый взгляд они кажутся какими-то глупыми и бессмысленными.
Да, наверное, более серьезно, потому что это та точка отсчета, с которой мы начинаем как-то просвещать ум и сознание ребенка какими-то правильными понятиями, взглядами, оценками и так далее. Но эту точку отсчета нужно знать, иначе ты будешь в жесточайшем отрыве от реального состояния.
Мне больше заметили ситуации именно взаимодействия ребенка со взрослыми, самые разные. Так. То есть там еще был один эпизод, когда они были, если не ошибаюсь, у Прасковьи Ивановны. Вот. И вот Прасковья Ивановна его иногда приглашала после обеда в гостиную к вот ко всем этим гостям многочисленным, которые у него были. И, в общем-то, после этого мама его часто ругала, потому что у него иногда были резкие, дерзкие какие-то ответы. Сережа говорил о том, что я чувствовал, что мной не занимаются, а потешаются. Это мне не нравилось, и потому-то именно мои ответы были иногда неприлично резки и не соответствовали моему возрасту и природным свойствам. То есть получается, ведь это тоже в жизни бывает такое, когда взрослый приглашает ребенка для чего-то. Там сначала стишок рассказать, песенку спеть, а потом какие-то начинаются расспросы, еще что-то, и все ха-ха-ха смеются. И иногда родители сердятся, например, или там бабушки, дедушки, что вот тебя же попросили рассказать тебе, что было сложно. Хотя ребенок внутренне-то интуитивно, он чувствует, что я сейчас, скажем так, в качестве клоуна выступаю. Хотя есть, конечно, дети, которые согласны клоунадничать, но не все такие, и поэтому получается, это тоже ведь немаловажно. Это тоже какая-то, мне кажется, очень даже неплохая черта в ребенке, которой нам подчас не хватает. Потому что вот взрослые, когда они общаются, тоже ведь бывает такое, когда ты понимаешь, что вот это общение, оно какое-то, не знаю, пустое, что ли. То есть просто вот ради вот, собрались, время надо как-то провести, и интереса на самом деле ни один из окружающих друг другу не чувствует и не испытывает. То есть это, а может быть, даже там есть вообще какие-то такие не очень хорошие чувства, по отношению друг к другу, которые мы, взрослые, тщательно скрываем и не хотим показывать, а внешне вроде бы кажется, что все так благопристойно и хорошо.
Это такая чистота души ребенка, она сразу же воспринимает этот дух собрания, который тут имеется. И этот дух собрания, конечно, не удовлетворяет интуициям детской души и вот этому несправедливости в отношении к ребенку. Иное дело мать, как относится, и иное дело все эти люди, которые так относятся. Но, к сожалению, сейчас в нашем обществе часто ребенок выставляется посмешище, и в передачах в том числе популярных и так далее, хотят услышать детское слово для того, чтобы тут же осмеять его, что какой-то все-таки еще наивный зеленец, который еще ему расти и расти, сколько он еще не знает. Но это такая позиция взрослого, конечно, не выдающаяся. Это человек, который оставил свое поприще быть осуществителем именно любви по отношению к детям, к любому ребенку. Но мы отмечаем здесь особую чуткость ребенка, да?
И видите, получается, у Сережи хватило, то есть он до конца отстаивал свою позицию. То есть, хотя мать его ругала, что ты не можешь так отвечать резко, грубо еще что-то, но он все равно следовал именно своему внутреннему чутью. А ведь многие дети в современности, получается, над ними потешаются, они потихоньку эту роль на себя принимают, они, к сожалению, уже потом по жизни идут именно так. А потом, когда в взрослом состоянии мы начинаем изумляться, что такое, почему ты так себя ведешь, а надо понимать, что корни-то они как раз из такого далекого детства, когда мы считали, что ребенок он еще не смышленыш такой, и смеялись, а ребенок это усвоил и посчитал, что это то поведение, которое нужно демонстрировать взрослым.
В развитии вашей идеи хотелось бы еще упомянуть один эпизод, где поправляющаяся после родов мать начинает сближаться снова с Сережей, и он начинает к ней прибегать, и подолгу разговаривает с ней, и удивляется тому, что она разговаривает с ней уже не как прежняя, а разговаривает, предлагая какие-то более взрослые темы, и задавая какие-то более серьезные вопросы. И тут интересный такой момент, что когда она ему говорит какие-то совсем такие серьезные вопросы и чувствует, что он немножечко не дотягивает до них, то есть вроде как он смущается или переспрашивает или еще что-то.
Не понимает
просто даже. Она говорит: «Ладно, об этом поговорим после». И он начинает чувствовать, что что мать к нему так и относится, как к тому, кто не понимает. Он начинает это чувствовать и начинает даже в такую играть игру, что вроде как понимает.
То есть он перестает. Я тоже на этот эпизод обратила внимание, что он перестает задавать вопросы.
Да.
Он делает вид, что он все понимает.
Кивает, да, и так далее. Даже у некоторых детей, я тут читал такую автобиографию, есть такое, их находка, что понимающие глаза умеют делать. Например, учитель объясняет, а дети понимающие глаза кивают. Но я-то хочу на чем остановиться? на то, что мать считает, что Сережа каких-то вопросов не понимает. Тогда как Сережа, вообще говоря, вот на протяжении всего повествования, он как раз такие вопросы многие-то понимает, но по-детски. И это по-детски, оно оказывается подчас нисколько не ущербнее, чем по-взрослому. Тут еще можно задаться вопросом, кто как дети, а кто как взрослый оказывается. Иной раз в таком положении оказываются действительно родители, например, Сережи, если так вот рассудить, как бы глубоко. И мне кажется, что тут вот мать, видимо, собеседует с Сережей, она, конечно, его и ласкает, и обращает на него внимание, уже это хорошо, но мать, видимо, собеседует с Сережей по таким вопросам, которые подразумевают конкретный ответ. Ну, какой-то, что вот так вот. В социальных нравах, в социальных обычаях, вот так. Но мне кажется, что если бы она с ним собеседовала по мировоззренческим темам, то все-таки уже им было что сказать наравне друг другу. Вот что можно сказать. Я бы призвал наших слушателей к хоть иногда к диалогу с ребенком. Вот без этого вот предубеждения, без этой установки, что ребенок не поймет.
Вы знаете, я на эту ситуацию посмотрела немножко по-другому, с другой стороны, потому что получается, в нашей жизни есть вопросы, есть темы, которые на самом деле не полезно обсуждать с детьми. И Сережа и пишет про то, что я не знаю, почему мама со мной это обсуждала. Он только потом, через какое-то время, понял, что вообще как бы и не надо было ей многие вещи ему говорить. То есть получается, что чаще всего это бывает именно вот женщины, матери так поступают. То есть мне кажется, что иногда, может, это связано с тем, что не совсем такие глубокие отношения между супругами. То есть вот потому что на протяжении всего произведения чувствовалось, что да, любовь между ними как-то возрастала, менялись отношения, то есть не то, что было в самом начале, но еще как-то. Но вот до какой-то полной глубины они, мне кажется, как-то вот не дошли. Ну, может быть, я ошибаюсь, конечно. И получается, что многие женщины, они как раз, не имея возможности вот какие-то свои вопросы разрешать, которые их серьезно волнуют, они начинают их разрешать, ну, вот со старшим ребенком, например. То есть считая, вот все, вот он раз мне помогал, он со мной ухаживал, служанку заменил. И получается, это вот не полезно, такое взаимодействие, потому что все равно ребенок это не супруг, а здесь она очень много подчеркивала, что ты мой друг и так далее.
Ну да, здесь он очень много ухаживал за ней в тот период. Но в таком случае все равно, вот мой призыв остается в силе, что она, видимо, но все равно как-то пробный камень, так сказать, бросила, что, может быть, Сережа уже может как-то рассудить взвешенно, серьезно, по-взрослому, может быть, о каких-то вещах. О каких вещах она заговаривала, там это не описывается так вот подробно. Видимо, он и не понял, в общем-то, до конца, что там, ну, или, там не, или не запомнил.
Нет, там были какие-то взаимоотношения вот внутри семьи, бабушки, дедушки, вот сестры, как они относились к ним и так далее.
Это тоже было, но, по-моему, не в этот период там это все обсуждалось. Но там, в общем, какие-то новые вопросы это встали. И мне так хотелось сказать, чтобы находились вот такие мировоззренческие темы, которые действительно могут привлечь и взрослого, и ребенка, и подчас ребенок о них рассудить сможет не хуже взрослого. Вот что я хочу сказать. И в силу этого взрослому надо прислушиваться к этому слову ребенка.
Там даже вот в одном из эпизодов есть, что Сережа даже немножко возгордился тем, что мать с ним вот так советуется. Но правда-то он пишет потом дальше, что это было недолго, но все равно вот какое-то вот такое вот высокомерие в нем было. Поэтому это, наверное, важно об этом помнить. Тем более, понимая, что она очень такой увлекающийся человек была. Им даже однажды отец сделал замечание, что вы зачем, ну, как бы вот так друг друга расстраивали, тратите нервы. И Сергей пишет, что это был как ушат холодной воды. Но тут же мать высказала кучу вот упреков в сторону отца, что он не умеет любить. И только потом со временем Сергей понял, что на самом деле отец-то был прав. Что вот все вот эти какие-то такие вот излияния, они совершенно не полезны.
Чувственность как бы да. господствовала в отношениях. В сильной степени не хватало логосного начала мужского такого. Ну, вот эта семья вообще удивительна тем для меня еще, что Сережа ведь как? Он что-то увидит, услышит. Всегдашнее его поведение какое? Побежать рассказать. Это же просто интересная очень такая особенность. Вот он, например, даже прибегает, например, рассказать, как работают крестьяне. Своей сначала сестре рассказывает, младшей. Но она его не слушает, говорит, что это все чепуха. Вот. Тогда он рассказывает Параше, служанке. Она говорит, ну смеется даже над ним, говорит, что же это вы для господ знать крестьянскую работу незачем. Или другие там, например, те же сказки. Он бежит рассказать, ну вот всем буквально бежит рассказать, пока не находит слушателя. И это же действительно вот очень важный момент, в том смысле, что вот стихия общения, жизнь в общении. Вот, например, он рассказывает о том, как он был в доме Чичаговых, и там была старая госпожа, я не помню, как ее зовут, но она, в общем, обладала удивительной способностью рассказывать, ну, как вот книга повествует, и даже лучше, увлекательнее, и слушать в том числе. И с ней он с удовольствием проводил время, даже подолгу, выслушивая вот такие вот интересные ее повествования. И вот эта стихия общения, вот эта вот всегдашняя обращенность к общению, это показатель, ну, какого-то здоровой души и здоровой семьи, мне кажется. Потому что мы мало общаемся, мы мало открыты, что ли, в этот мир, в эту некую среду, так сказать, которая нас соединит и сделает едиными. Даже разделение его чувства, это уже было для Сережи, ну, просто счастье. Он даже пишет, что с сестренкой мы часто были согласны в мнениях, но за редким исключением, видимо, такие исключения были. Хотелось бы тоже призвать наших слушателей к общению, к сопребыванию друг с другом, к такому вот соединению сущностному душ, которым бы они, ну, обрели действительно новый мир.
Наша передача уже подошла к концу, в завершение. Вот что бы вы еще могли сказать?
Ну, я бы хотел порадоваться, и чтобы нашу радость разделили слушатели, о том, как богат мир ребенка, сколько много можно извлечь и поучиться у ребенка, и обращаться к подобным опытам нам с вами, чтобы в дальнейшем тоже что-то найти.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.